Историки и фольклористы, изучающие мифы народов мира, давно заметили, что сходные мифологические сюжеты встречаются у далеких друг от друга народов в разных частях света. Причины этого сходства долгое время были предметом ожесточенных споров. Одни считали, что сходные сюжеты возникают независимо у разных народов в силу каких-то врожденных общих свойств человеческой психики. Другие полагали, что мифы распространяются путем заимствования. Только в последние годы появилась возможность получить более обоснованные ответы на эти вопросы. О современных методах анализа мифологических сюжетов рассказывает доктор исторических наук Юрий Березкин. С ним беседуют Александр Костинский и Александр Марков.
Юрий Евгеньевич, расскажите, пожалуйста, каким образом изучение мифологии может помочь в понимании древнейших событий человеческой истории?
Вы знаете, я, в общем-то, занимаюсь не мифами как таковыми. Миф – слово, которое имеет очень много значений. Я занимаюсь исследованием того, что, если формулировать это точно, будет называться сюжетообразующие мотивы. У любого повествовательного текста есть какой-то сюжет. Причем в разных вариантах этого текста этот сюжет немножко меняется. Но у этого сюжета, вернее, у всех вариантов, есть некоторая общая структура, общие элементы. Иногда это очень простенькая структура. Скажем, солнце и месяц подрались, ну и отсюда можно даже, почему они подрались, как подрались и все прочее. Любые, соответственно, тексты на эту тему будут чем-то похожи. В других отношениях могут быть различны, а вот этим они будут похожи. Но это простой мотив. А может быть мотив более сложный, ну, скажем, солнце и месяц или луна, у них у каждого было много детей. Соответственно, дети луны – это звезды, а дети солнца – ну, это какие-то, значит, маленькие солнышки. И это грозило, вообще-то, большими неприятностями, потому что если много хотя бы маленьких солнышек, все горит. Соответственно, луна сделала вид, что она съела своих детей, на самом деле она их спрятала. А солнце действительно поверил и действительно съело своих детей. Но это может быть и мужчина, и женщина, тут не очень важно. И когда на следующий день луна выпустила на небо звезды, солнце оказалось одно и так, в общем, до сих пор там, ну, предположим, гоняется за этими звездами. Дальше могут быть разные поэтические такие варианты. Это довольно сложное повествование, и вот такого рода уже сюжетообразующие мотивы, они очень специфичные. Никогда нет стопроцентной уверенности, что это не могло возникнуть параллельно. Стопроцентной уверенности в истории вообще не бывает. Но все-таки маловероятно, что это могло возникнуть параллельно. И когда мы видим подобного рода мифы, основанные на этом сюжетообразующем мотиве, расположенные цепочкой от Африки через Индию в Юго-Восточную Азию, в Индонезию и дальше в Австралию, ну, у меня нет другого объяснения, как то, что эти все случаи исторически связаны.
Ну, то есть это миграция, по-видимому.
Строго говоря, это, конечно, миграция. Я всегда более осторожно пишу миграции или культурные контакты. В древности, 3-5 тысяч лет назад, что, в общем, довольно недавно, коллективы людей были невелики. Разнообразие языков велико. И кажется более вероятным, что вот эти самые элементы культуры в основном передавали все-таки по вертикали, то есть по поколениям. Никто не исключает обмена и влияния, разумеется, и такое было. Но, скорее всего, перенос мифов по вертикали, то есть по времени, от одного поколения к другому, был гораздо более интенсивным, чем перенос по горизонтали. Просто эти межплеменные контакты, они были, конечно, слабенькие. А то, что это именно так, в пользу этого говорит разнообразие мифологии. Потому что если бы уже в глубокой древности легко бы заимствовались все наборы мотивов, то у нас была бы полная энтропия. Вся мировая мифология была бы одинаковой, или, по крайней мере, она была бы одинаковой, ну, скажем, в пределах всей Северной Америки. Все друг с другом контактировали так или иначе. И, тем не менее, разнообразие североамериканских мифологий очень велико. Я думаю, что разнообразие одних лишь калифорнийских мифологий можно сопоставить с разнообразием мифологий во всей Сибири.
Это говорит о том, что культурные связи были слабее.
Относительно, да. То есть я не говорю, что их не было. Они всегда, конечно, были, но они были относительно слабыми. Другое дело, когда увеличивается плотность населения, усложняется общественная организация, и возникают интенсивные трансконтинентальные связи, а такое в основном происходит, ну, видимо, довольно поздно. Ну, вот есть понятие мир системы, то есть образование сложных, развитых обществ от Средиземноморья до Тихого Индийского океана, где-то с середины первого тысячелетия до нашей эры. Вот после этого, по-видимому, в пределах Евразии начинается интенсивный обмен по горизонтали, то есть между разными культурами. Но это никаким образом не касается Африки, Америки, там, Австралии. Они совершенно вне этого процесса.
То есть ваш метод исследования основан на выявлении одинаковых мотивов в разных районах мира, да, и вот таким образом как-то можно проследить перемещение каких-то народов, каких-то популяций, переселения?
Да, это именно так, но тут следует отметить, что действительно, вот вы сказали, что этим занимались люди очень давно. Какая разница, почему все-таки я вот сейчас решился этим заниматься? Во-первых, для любого исследования, вот подобного глобального исследования, нужна, соответственно, глобальная база данных. Потому что если даже очень образованный человек, предположим, он все знает, он знает что-то из мифологии там, Европы, Азии, Америки, чего угодно, он всегда найдет из этой совокупности какие-то факты, которые ему понравятся или не понравятся. То есть смысл в том, чтобы включить в базу данных действительно все. Ну, все в пределах того, что человек, конечно, может. Мир не исчерпаем. Но, по крайней мере, сделайте это систематически. То есть, если у меня создана база данных сперва была только для Южной Америки, поскольку я начинал как американист, то, соответственно, база данных для Северной Америки, она должна быть как минимум столь же подробной, как и для Южной Америки. И дальше для Евразии, для Африки, для всего мира. То есть, степень знакомства с всеми традициями должна быть одинаковая. Тогда минимизируется возможность субъективного какого-то выхватывания вот из чего-то. Если позволите, я расскажу, что дает именно глобальная база данных. Дальше я расскажу вот...
То есть о результатах.
О результатах, да. Результат довольно простой на самом деле. Выявляется два основных комплекса мотивов. Один из которых можно назвать континентально-евразийским, и который характерен для северных, центральных, западных областей Евразии. И другой, который можно назвать индо-тихоокеанским, который характерен для Индии, но не арийской Индии, а вот Дравины, Мунда, там, Тибето-Бирманцы, то есть восточной племенной Индии. И дальше Юго-Восточная Азия, Тихоокеанский пояс Азии, вот фронт там Японии, Айну. И особенно для Австралии, Океании и Америки. Причем ядро этого комплекса составляет Меланезия и восточный район Южной Америки. Почему ядро? Потому что, скорее всего, там сохранились наиболее... не затронутые более поздними влияниями.
Архаичными.
Архаичными. Ну, я не говорю, что они архаичные в том смысле, что в них есть что-то такое допотопное. Просто ранние, скажем так. Тогда как для Северной Америки или для Юго-Восточной Азии существенно позднее влияние вот этого евразийского комплекса, несомненное.
А Африка?
Вот. А вот с Африкой самое интересное. Ну, Африка, я имею в виду, естественно, Африка южнее Сахары, потому что Северная Африка, она просто примыкает к Евразии. Это во всех отношениях. Вот. А с Африкой южнее Сахары что получилось? Она оказалась нейтральной. Причем это совершенно неожиданно. Предполагалось, что Африка будет больше похожа на вот этот индо-тихоокеанский мир. И почему? Потому что там сразу же обнаружились мифы о происхождении смерти. Довольно специфические. Скажем, люди смертны, потому что они утратили или не получили способность менять кожу. А вот змеи не меняют кожу, поэтому они бессмертны. Или люди смертны, потому что они противопоставили Луне. Вот Луна умирает каждый месяц, но оживает, а люди умирают и не оживают. И есть еще другие, я сейчас не буду все перечислять, где-то 8 примерно вот таких мотивов. Они встречаются в Африке южнее Сахары, они встречаются в Индо-Тихоокеанском этом мире и в Америке. И, соответственно, предполагалось, что и другие мотивы, такие теологические, космологические, они будут похожи. Так вот, оказалось, нет. Для комплекса мотивов вот этого континентально-евразийского, например, очень характерно развитые представления о небесной сфере, о звездном мире. Детальные, там очень сложные, много созвездий, там сложные истории про это. И эти сложные истории, они одинаковые в Сибири, или в Центральной Азии, в Северной Америке, на уровне мелких подробностей. Ну, скажем, представление Большой Медведицы, где четыре звезды ковша – это зверь, который преследует три охотника. Эти три охотника – это ручка ковша. Вторая звезда – это звезда Мицар, это двойная система, рядом с ней маленькая звездочка Алькор. Ее плохо видно. И ее открыли, видимо, довольно поздно, где-то в конце верхнего палеолита, я так думаю. И вот эта звездочка Алькор – это котелок, в котором этот второй охотник собирается варить этого медведя или лося, которого они убьют. Но вот такое независимо возникнуть не могло. Это совершенно точно.
С котелком точно.
С котелком точно. Это слишком специфические вещи. И когда мы находим это у западных эвенков и селькубов, там, хантов, и находим это у алганкинов и иракезов...
А иракезы где они жили?
Они... Это восток Соединенных Штатов, это штат Нью-Йорк, Новая Англия, вот эти
то
районы.
То есть получается, что этот миф возник чуть ли не до переселения...
Он совершенно точно возник до переселения.
В Америку.
Да, вот этого в Африке нет. В Африке очень слабо развита звездная мифология. Причем многие этнографы, которые вели там работы, или миссионеры, которые изучали, они на это обращали внимание. А есть другой комплекс, который объединяет Южную Америку, Индонезию, Меланезию, Австралию. Там звездная мифология, она есть, но она такая не очень развитая. А там очень развитые представления о человеческом теле, антропогенезе, о том, как появились биологические особенности человека, физиология, анатомия.
Это вот в этом самом регионе.
В этом, да, Циркумтихоокеанском регионе или Индотихоокеанском регионе. А вот в Африке нет ни вот этих анатомических, физиологических мотивов, ни звездной мифологии. Она нейтральна. Там есть миф о происхождении смерти. И как это можно интерпретировать? То, что лежит на поверхности, напрашивается, это гипотеза выхода из Африки. Если мифология зародилась до выхода из Африки, выход из Африки – это где-то 50-70 тысяч лет назад, то логично допустить, что культура была довольно простой. Если мифология была, она была еще не развитой. И первая мифологическая тема – что волновало людей? Ну, смертности, конечно, а что еще могло волновать? Поэтому довольно логично, что именно вот эти сюжеты впервые там сформировались. И дальше они были принесены.
С доктором исторических наук Юрием Березкиным беседовали Александр Костинский и Александр Марков. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Тексты и аудиозаписи этой программы вы можете найти в интернете по адресу svoboda-news.ru. Этот выпуск подготовили продюсер Наталья Белова и редактор Петр Валь, ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.